Законопроект о прозрачности иностранного влияния сегодня принят в первом чтении. Насколько это было ожидаемо? Почему грузинская мечта идет ва-банк? В протесты какого масштаба грозит вылиться возмущение той части общества, которая не согласна с действиями властей? Какой, в конце концов, реакции надо ожидать на все это со стороны Запада? Об этом мы говорим сегодня с политологами из Тбилиси Лелой Джеджелава и Валерием Чечелашвили. И первый вопрос у меня к вам, Калбатоно Лела. Ну, в общем, повторяется в Грузии прошлогодний сценарий. Участников акции протеста уже разгоняют даже за меньшее, чем они себе позволяли, в кавычках, в прошлом году. Почему, Калбатоно Лела? Потому что людей меньше, накал не тот, или власти по какой-то причине стали смелее?
Ну, я хочу сказать, что людей достаточно для того, чтобы они поняли, что народ не будет отступать. Ну, конечно, может быть, это не такое количество, которое было 8 марта, но количество, которое сейчас протестует и стоит на Руставели, абсолютно достаточно для того, чтобы правительство услышало голос народа. Ну, конечно, он не собирается это делать. Для меня ничего неожиданного не произошло. Мы, конечно же, но все-таки в глубине души я сегодня думала, что может быть, что среди них еще кто-то окажется, который не пойдет на такой поступок, который услышит голос своего народа, который будет думать о будущем своих, не только вот молодежи, которая там стоит, но о будущем своих детей и так далее. Но, к сожалению, наверное, у меня еще осталось более такое представление о них. Но дело в том, что, конечно, этим ничего не заканчивается. Народ точно, грузинский народ точно не будет отступать, это однозначно. И я думаю, что синергия наших западных партнеров и стремление грузинского народа и в этом году, и в этой ситуации даст результаты, и им все-таки придется отказаться от вот, принятия этого законопроекта.
Тут же тогда спрошу у вас, Калбатоно Лела, как вы объясняете упорство властей? Они не способны адекватно оценить последствия народного гнева? Или они так преданы Бедине Иванишвили? Может, они его боятся? Или боятся остаться без его денег?
Сейчас очень трудно об этом судить. Во-первых, наверное, они имеют то, что боятся потерять, конечно. Это одно. И они делали свой выбор. А что касается убеждения Иванишвили, по-моему, большого выбора и не было, и нет уж в данный момент. Как-то я думаю, что он уже исчерпал все вот свои трюки, как он часто любит употреблять это слово. И сейчас он был вынужден просто вот так выполнить задание Путина и вот дать им знать, что Грузия опять под влиянием России.
Батну Валерий, спрошу и у вас, почему людей не становится больше? Нигилизм, страх, что-то еще?
В прошлый раз, 7 марта, людей было гораздо больше, конечно, но я думаю, что сегодня мы увидим очень большое количество людей. Почему? Потому что, значит, серьезные протесты в прошлом году начались после того, как в первом чтении закон был принят. А это случилось сегодня. Поэтому я жду, что сегодня обязательно будет гораздо больше людей. Ну, во всяком случае, после нашего эфира я буду одним из тех, кто будет принимать участие в этой манифестации. И власть не должна думать о том, что вот это все так просто сойдет, потому что поднимается целая лавина не только снаружи, но и изнутри, из грузинского общества. Деятели культуры, спортсмены, архитекторы, врачи. Ну, практически идет лавина сообщений по социальным сетям, по телевидению, выступления и так далее. И это говорит о том, что грузинское общество консолидируется против этого закона. Я, во всяком случае, думаю, что просто так, как это рассчитывало, наверное, правящая партия, и она очень в этом ошибалась. Я думаю, что они в этом убедятся и сегодня, завтра, во все последующие дни, что так просто это не пойдет.
Тогда почему они с такой бульдозерной силой роют себе могилу?
Нет, они не считают, что роют себе могилу, и даже более того, я думаю, что они какой-то тактический успех уже имеют, уже достигли. Вот я попробую обосновать свою мысль. Значит, главная задача грузинской мечты – это остаться у власти на выборах в октябре этого года. И для этого они очень последовательно предпринимают разные шаги, в том числе и в парламенте. Ну вот, например, последний месяц они провели два закона, которые усиливают их влияние на избирательный процесс и на мониторинг, так сказать, и вот монополизацию всего влияния этого над этим процессом. Имею в виду изменения в избирательный кодекс, которые они внесли. Второе – это отмена гендерных квот. И третье – это не совсем парламентское, но в парламенте тоже очень сильная волна поднялась по этому поводу. Отказ от ветинга судей, на котором настаивал Европейский Союз. Теперь все стрелки переведены на этот закон. И все общество теперь думает, и все ресурсы направлены на то, чтобы общество боролось против этого закона. А все вот эти три, которые очень важны и знакомы с точки зрения того, чтобы обеспечить транспарентность и прозрачность избирательного процесса, и потом справедливые, конкурентные, открытые выборы, вот эти три темы, как минимум, они остаются вне внимания общества. Я думаю, что в этом смысле тактического успеха уже грузинская мечта добилась. Второе. Очень важно в преддверии выборов получить, возможно, более полный контроль над информационным полем. Для этого нужно заглушить независимый взгляд, независимые оценки, альтернативы мнений и так далее. На что, собственно, работает гражданский сектор и неправительственные организации. Теперь у государства, в принципе, есть все возможности для того, чтобы, если существуют соответствующие аргументы и так далее, да, если гражданский сектор в своих оценках там допускает какие-то неправильные там суждения, оценки и так далее, то в открытой полемике вполне можно с нами по этому поводу поспорить. Но поскольку в открытой полемике спорить с нами власти трудно, ничего нового она не придумала и ничего другого, как просто уничтожить гражданский и неправительственный сектор и зачистить таким образом информационное поле в преддверии выборов. Ну и особенно это касается тех неправительственных организаций, которые специализируются на том, чтобы проводить мониторинг над течением избирательного процесса и проводить мониторинг во время самого дня выборов. Вот. Это еще отдельный, так сказать, бонус, который правящая партия собирается получить. Но на этом поле очень трудно бороться с нами. Я думаю, что главная задача сейчас наша – выбить из рук вот эти два очень привлекательных слова – транспарентность и прозрачность, которыми оперирует правящая партия. Потому что это наше поле. Все, кто работают в неправительственных организациях, знают, что без транспарентности и без прозрачности, если ты не отчитался по предыдущим грантам, никто тебя на порог больше не пустит. Очень хорошо знают сами руководители правящей партии, которые все практически работали в неправительственном секторе в свое время.
Халбатуну Лила, при этом власти все это в какую-то очень странную и, я бы сказала, смешную, если бы не было так печально, облачают личину. Говорят, что все их действия обусловлены тем, что они не хотят прогибаться под Западом, действовать по указке Запада, что гордые грузины якобы сами знают, как им строить свое будущее, не превращаясь, так сказать, в рабов этого самого Запада. А вдруг в этом есть какое-то рациональное зерно?
Ну, кто от них просит прогибаться, вот мне просто не ясно. Кто от нас когда-нибудь просил об этом, кроме России, которая не просила, а заставляла? А у нас же есть исторический опыт, мы же знаем историю собственной страны. Когда заставляли нас наши западные партнеры прогибаться, когда они готовили нашу армию, тогда может быть. Когда они помогали нам восстанавливать наши культурные памятники, тогда они заставляли нас прогибаться перед ними. Или когда они осуществили программу элиминации ЦГ-гепатита, тогда, может быть, это означало, что заставили нас прогибаться. Вот это абсолютно немыслимо сейчас, что они говорят, потому что просто если их слушаешь до конца, остается только единственное впечатление, что они неадекватны. Те политические заявления, которые они делают, вот Батони Валерий лучше меня, конечно, знает, что означает в рамках международных отношений то заявление, которое сделал наш премьер-министр, предложил послам наших партнерских стран дебатировать о конкретном законопроекте. Такое немыслимое когда-нибудь, где-нибудь случалось, я не понимаю просто, да? А поэтому у них, конечно, нет ни аргументов, никакой транспарантности мы дела не имеем, конечно, им все прекрасно известно. Но этот законопроект и так срочно им нужен для того, чтобы они успели вот провести какие-то мероприятия жестких администрирований, и они как-то этих не правительственных организаций, которые действительно всегда занимаются мониторингом выборов, чтобы их как-то поставить свое место и не дать возможность. Конечно, если мы будем так продолжать и, по-моему, под вопросительным знаком ставится, приедут ли наблюдатели из стран наших партнеров на наших выборах и так далее, и так далее. Тут много вместе вопросов собирается. И еще есть, по-моему, с моей точки зрения, один очень коварный план, потому что, когда они сделали заранее заявление о том, что третье слушание будет 17 мая. Отметили эту дату. Мы все хорошо знаем, что 17 мая это, да, это тот день, когда грузинская православная церковь
отмечает как день семьи.
Отмечает, да, как день семьи. И в этот день обязательно патриархия будет устраивать шествие. Если вот противники этого закона будут собираться на улицах, и это обязательно будет, то, конечно, тут риски очень большие, потому что вот те, которые обычно участвуют в шествиях, эти пророссийско настроенная часть нашего общества, так что план очень коварный с моей точки зрения, поэтому нам надо быть очень бдительным сейчас, и надо как-то оценивать правильно все риски, которые перед нами, и надо действовать только очень бдительно, вот что я могу сказать.
Батну Валерий, вам не кажется все-таки слишком вялой реакция Евросоюза, да и вообще всего Запада на эти события? Как вы думаете, это обусловлено тем, что, в мире происходят более важные вещи? Или там еще не сталкивались с таким феноменом, как грузинская политика? Вот Калбатони Лела уже сказала, будем называть, наверное, вещи своими именами, неадекватная. И там не знают, как реагировать на то, что делают власти. Говорят, что идут в Европу, но при этом держат в руках флаг России.
Нет, я думаю, что наоборот, реакция была очень, очень серьезная, практически из всех европейских столиц, из Вашингтона также, из Брюсселя. Мы слышим каждый день оценки того, что собирается сделать грузинская мечта. Если посмотреть в динамике, проанализировать эти оценки, вот сегодня, буквально сейчас, час назад, было последнее заявление господина Борреля и господина Верхоя, комиссара по расширению. И вот если в динамике посмотреть эти оценки, да, мы увидим, что они становятся жестче и жестче. Но я бы еще на что обратил внимание, и сейчас я хочу обратиться к тем 83 депутатам, которые сегодня дали голос за первое чтение этого закона. Да. Очень внимательно надо прислушаться, что говорит Шарль Мишель. В его оценке появились совершенно новые нотки, что этот закон не только не приблизит нас к Европейскому Союзу, но он отдалит нас от Европейского Союза. Отдаление наше от Европейского Союза что означает? Это означает, что нам могут приостановить статус государства-кандидата на членство в Европейский Союз. И эти оценки мы уже слышали в Европарламенте.
Мне кажется, что Евросоюз мог бы пойти на очень простой ход. Отменить этот безвизовый режим для граждан Грузии. Правда, от этого пострадает народ, но вот тогда мне почему-то кажется, ни один человек не останется дома. Потому что мне трудно себе представить гражданина Грузии, который почувствовал как бы сладкий вкус посещения Европы и не опротестовал бы вот это лишение его этой возможности. Я думаю, что это настолько сильным будет удар по грузинской мечте как раз через общество, которое взбунтуется, что ей, наверное, будет не сдобровать.
Я думаю, что этого совершенно нельзя исключить. Именно поэтому я призываю проанализировать в динамике те заявления, которые мы слышим от наших стратегических партнеров. И это будет действительно очень серьезный удар. Представьте себе, если вот, как говорила госпожа Лейла, я полностью согласен, что она говорила, и хочу продолжить ее мысль, если у меня будет несколько минут. Но
конечно,
если 17 мая произойдет то, что произойдет, да, если, например, 20 мая нам приостановят действие безвизового режима, то вы представляете себе настроение тех тысяч людей, которые собираются ехать в Германию для того, чтобы поддержать нашу сборную на чемпионате Европы, когда мы в первый раз прошли на этот чемпионат. И я не желаю никому, противостояния теми десятками тысяч людей, которые в едином порыве. Ну, это было потрясающее единение грузинского общества после того, как наши ребята сотворили это чудо, да? И я даже не знаю, может быть, надо будет просто потом охранять этих депутатов, эти 83 человека, от, я не знаю, всенародного гнева, если такое произойдет. Теперь, если перейти к более общей оценке, я думаю, вот все эти разговоры о том, что мы не прогнемся, и мы с гордо поднятой головой, как суверенное независимое государство, войдем в Евросоюз, показывают еще, что совершенно не понимают эти люди сущности Европейского Союза. А сущность Европейского Союза заключается в солидарности его членов. И когда ты становишься членом Европейского Союза, ты приобретаешь права и приобретаешь обязательства. Проводить коллективную политику – это подразумевает ограничение твоего суверенитета. Членство в любой организации подразумевает ограничение суверенитета. Например, если кто-то, если следующий мэр, да, или там даже пускай Каладзе, да, который как раз об этом и говорит, и одновременно говорит, что нет, мы в Европу и так далее. Если господин Каладзе или другой мэр будет получать зарплату в евро, надо свыкнуться с мыслью о том, что функционал евро будет определяться не грузинским национальным банком, а европейским банком, который расположен во Франкфурте. И Кристин Лагард будет этим заниматься, а не руководитель нашего банка здесь. И так во многих других сферах. И этот процесс подразумевает наше приближение к Европейскому Союзу на основе общеевропейских и европейских ценностей, критериев, стандартов сотрудничества и так далее. И вот это меня очень беспокоится, что либо, значит, эти люди выдают желаемое за действительное, либо просто они элементарно себе не представляют, на каких основах вообще действует Европейский Союз. И, соответственно, волей или неволей, сознательно или несознательно, по некомпетентности или умышленно, они идут против основного внешнеполитического приоритета Грузии, который конституционно закреплен как наше приближение с конечным членством в Европейском Союзе и в НАТО. И это очень опасные игры. Я, ну, делаю все для того, чтобы эти 83 человека, которые проголосовали, по крайней мере, часть из них, а из этих 83, получается, нам нужно вырвать сейчас, ну, 10 человек должны отказаться от этого закона для того, чтобы он во втором и третьем чтении не получил большинство, которое 76 депутатов требует. Вот. И для этого должно быть консолидировано все экспертное сообщество. Ну и, в принципе, противостояние этому закону и подразумевает консолидацию всего общества. Я думаю, что этот пример мы сегодня увидим. Вот после нашего эфира у меня еще один эфир с Украиной. И затем я пойду, я уверен, что там будут тысячи и тысячи таких людей, как я, которые просто не приемлют этого совершенно антиевропейского, антиконституционного закона, который пытается сейчас продвинуть грузинская мечта.
Калбатону Лила, ну и все же, если закон будет принят, что будет дальше?
Но логика исторического процесса зависит не только от одного закона, конечно. Я, несмотря на то, что ситуация довольно сложная у нас и не дает якобы причину для оптимизма, но я все-таки настроена оптимистически. Я все-таки верю в то, что грузинский народ, который имеет и молодежь, конечно, я больше всего надеюсь, что вот в этой борьбе сейчас эстафету принял молодежь, да, наша. Это самое главное. Против этой энергии никакая власть не устоит. Это однозначно. У нас есть такой опыт. И в своей стране, и в других странах и так далее. И мы знаем более сильных, более мудрых политиков, которые нарушали правила международной игры, как они заканчивали. Так что вот я думаю, что сейчас Бедина Иванишвили и его окружение должны думать, потому что не он первый и не он последний, который может закончить очень плохо, если он не отстанется от этой пути, на котором он стал сейчас.
А если Бедина Иванишвили думать не будет?
Он думает, он любит думать, это я знаю.
Спасибо. Бадну Валерий, и вам тот же вопрос.
Конечно, я понимаю подтекст вашего вопроса, который заключается, очевидно, в том, что второй раз отозвать этот закон связан с очень большими политическими избирательными издержками. Так, наверное, думает грузинская мечта. Но я думаю, что у них тоже есть план «Б». Потому что, как я уже сказал, под шумок этого закона они продвинули целый ряд инициатив, которые значительно укрепляют их позиции в избирательном поле, в избирательном процессе. И в конце концов они могут сказать, что ну вот, мы думали, что мы объяснили народу полезность этого закона и так далее, но, наверное, мы не смогли этого сделать, и так как мы демократическое правительство, так как мы демократическая страна, мы услышали голос народа и отзываем этот закон. Это еще раз подтверждает то, что мы демократия, стремимся к Европе и так далее. В общем, с такой риторикой, я думаю, это вполне они могут сделать. Конечно, все будет зависеть от того, какого качества будут протесты. Мы это увидим сегодня, завтра и послезавтра. Вот это будут, наверное, решающие дни. Посмотрим. Но я думаю, что настроение в обществе, ну, как я это чувствую, крепнут для противостояния этому закону. Вот. Ну, а если он будет принят, ну, тогда будет это другая фаза уже, следующая фаза борьбы. Я думаю, что
как она проявится?
Гораздо жестче. Тогда будет противостояние в обществе. И если грузинская мечта думает, что это будет на пользу их избирательным технологиям, то они в этом могут очень жестоко ошибаться. Потому что люди начнут реально сталкиваться с тем, что они будут терять те блага, которые в течение всех этих лет были приобретены грузинским народом, в том числе и тот безвизовый режим, о котором мы с вами раньше говорили. Я вообще даже не представляю себе, что может начаться в таком случае. А это совершенно не теоретическая возможность, потому что, к сожалению, наше правительство каждый следующий раз демонстрирует то, что они ведут себя совершенно вопреки европейским ценностям стандарта поведения. Одно это вот приглашение плоскость публичной дискуссии послов, как можно оценить, в каких коридорах сумеречного сознания, так сказать, родилась эта мысль. Ведь это означает две вещи. Первое, то, что во время этих встреч у правительства нет аргументов, чтобы переубедить наших партнеров. И второе, если вдруг случится такое, я это исключаю, но если вдруг случится, что кто-то согласится на какую-то публичную дискуссию, потом этим воспользуются для того, чтобы обвинить наших партнеров в том, что они пытаются вмешаться во внутренние дела, что они делают и без всех этих хлопот, собственно. Я понимаю европейцев и послов, там мы встречаемся с ними, они просто разводят руками, пожимают плечами, говорят, что ну просто каждый раз что-то новое там, и просто люди теряются, как так может себя вести политическая сила, которая претендует на то, что она должна привести страну к европейской интеграции. Ну а когда Шалва Папуашвили или премьер-министр господин Иракли Кобахидзе становится на трибуну, у меня каждый раз, пока они откроют рот, у меня повышается давление, и я жду, какие еще новые рекорды они могут поставить в своих этих самых суждениях и оценках. Но ясно, входим мы в этот сложный этап, мы готовы к этому. Я думаю, что гражданское общество готово. Вот. Ну и будем отстаивать свои права любыми доступными для нас, конечно, мирными конституционными средствами.
Гостями некруглого стола были аналитик, руководитель Центра этнических и конфессиональных отношений Лела Джеджилава и соучредитель Центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чачелашвили.